Шалом, дорогие друзья, добрый день, доброе утро кому-то. Снова рад быть с вами вместе, рад всех вас видеть. И мы с вами вместе для того, чтобы с Божьей помощью продолжить изучение Торы. И сегодня мы будем читать удивительную, интересную и совершенно непонятную 29 главу книги Шемот или Исход. Но начнем мы с молитвы, как обычно. Отец Небесный, прошу Тебя, благословить всех тех, кто оказался сейчас на войне, кто оказался под бомбежкой, под обстрелами, под оккупацией, кто в растерянности, кто остался без жилья, кто планирует уезжать с насиженных, нажитых мест. Дай каждому человеку мир в сердце, разум, понимание действительности. Дай мир в стране, защити невинных людей. Дай мир, дай мир земле, пусть остановится кровопролитие. Дай пропитание тем, кто нуждается в пропитании, дай достойную работу, чтобы было время на семью, на изучение Писания, чтобы в доме был избыток, чтобы была возможность помогать другим, желание с радостью помогать другим. Благослови, исцели больных, дай мудрости врачам исцелять. Сам коснись исцеляющей своей рукою, дай силы тем, кто сопровождает больных, подкрепи их, дай надежду, упование. Благослови семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. А мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать книгу Шемот и сегодня читаем 29 главу. В предыдущих главах мы читали о том, как устроить скинию, как устроить все необходимые инструменты для скинии, как запустить, включить скинию и как одеть, как подготовить одежду, спецодежду, обмундирование для священников. В нашей нынешней главе мы будем читать о том, как сделать священников из сынов Аарона. «Везе адавар». И это то вещь, то нужное, то необходимое. Слово «давар» означает речь, предмет, слово, логос греческое, то, что можно перевести как «давар», замысел, работа какая-то. Вот какое дело, «ашер таасэ лаэм», которое ты сделаешь для них. Для них это для Аарона и четырех его сыновей. «Ликадэшу там ликуэн ли», чтобы осветить их на кигуна, на священническое служение мне. И что нужно сделать? Сначала рецепт. Рецепт, слово рецепт означает «возьми». «Лаках пар эхад» – «возьми одного быка, бен бакар, сына быка, быка быковича», то есть чистокровного быка, быка без примеси разных других животных. «Возьми одного молодого быка». «Вэлим шнаим» и «два овна тмимим» – невинных. Вот три животных, которые нужно взять, как мы поймем позже, для жертвоприношения. Что означают эти три животных, Тора нам напрямую здесь не раскрывает, поэтому комментаторы, конечно, проявляют способность творческую свою, творческого мышления и пытаются догадаться. Одни говорят здесь, в «бык», о котором идет речь, это пророческое такое жертвоприношение, связанное с покрытием греха золотого тельца. Один из овнов – это за грех Аарона и сыновей, то есть искупление греха, хатат. И второй из овнов – это, собственно, овен посвящения, то есть праздничный дар Всевышнего за посвящение в священники. Другие говорят, да, действительно, этот бык тоже связан с быком, с тельцом золотым, но первый овен – это овен всесожжения, второй овен – это овен полномочия, уполномачивания, да, то есть вступление в должность. Есть и мнения, которые говорят, что бык – это Авраам. Почему? Потому что в Торе мы читаем, когда пришли ангелы к Аврааму, первая трапеза Авраама, там были ангелы, и сказано «Левакар», раз Авраам побежал к быкам, и поэтому Авраама можно сопоставить с быком, а два других овна, баран, два барана – это Ицхак и Яков. Некоторые говорят, снова, это пророческое постановление, и два быка означают двух сыновей Аарона, которые останутся живы. Да? Мы знаем, что Надав и Авил погибнет, и останется Хат и Элиэзер, останутся живы. И, собственно, два барана и бык означает Аарона и двух его выживших сыновей, которые станут основой священства. Я привел четыре мнения, их, наверное, намного больше. И это говорит о том, что а. мы не знаем, что Тора действительно говорит об этом, б. мы можем предполагать, строить предположения. Эти предположения снова будут больше говорить о нас, чем о Торе, но строить их можно. Это то, что касается животного мира. Из, так сказать, хлебной части жертвоприношения. Лехем мацот, хлебные караваи, из пресной караваи, вихалас мацот и, можно так сказать, маца, смешанная с маслом, халат мацот, блюд бешемин, верехикей мацот и, не знаю, плоские блинчики, сухие блинчики с мацой. Что это такое? Первый случай – это тесто, замешанное из крупчатки с водой, которое очень быстро обваривается в кипятке и затем жарится в масле. Такие бездрожжевые пончики. Халат мацот – это тесто, смешанное с мукой и с крупчаткой, то есть в состав теста добавлена еще и крупчатка, помимо воды. Или вместо воды добавлено масло еще. И они обжариваются как такие своеобразные между блинчиками и лавашем. Что-то очень похожее на кавказский тонкий лаваш. Ракхи мацот – это тонкие, как печенюшки из мацы, похожие на современную мацу, которые мишухим бешемин, которые промазываются маслом. Они промазываются маслом, кладут одно на другое, как такой торт Наполеон из мацы. Все это солит хитим, все это из пшеничной манки. Сделать то есть самое, самого крупного помола мука, которая сегодня называется дуру. Можно так сказать, есть человек, у которого дух только снаружи, он как бы на него воздействует дух, но только снаружи, он как бы жареный в масле. Есть человек, у которого дух внутри, в тесте, он в нем замешан. Есть человек, у которого дух касается, работает поверхностно, но внутрь не проникает. Из этих трех частей тоже, можно сказать, состоит народ. Ну, можно по-разному толковать это, толкует это, связывает это и со степенью, можно сказать, допуска к святости, да, простого израильтянина, левита и коина, можно и так это сопоставить. Снова мы в той ситуации, когда Тора нам не раскрывает подлинный смысл этих жертвоприношений, и поэтому мы можем только гадать. Вот я вам историю догадываний и рассказываю. И эти хлебные приношения сказано, вы натата вот там альсали хат, и положи их в одну корзину, вы и крафта вот там высаль, и приблизь их. Слово «экрафта», да, мы говорили про слово «курбан» в прошлый раз. «Леакрив» – от слова «коров» – быть близким. Можно сказать «приблизи их», «преподнеси их», можно сказать «принеси их в жертву». И приблизи их в одной корзине, и вместе с ними «этхапар», вместе с ними принеси быка, «вэчней айлим» и два овна. Это то, что надо принести из растительного мира и из животного мира. Вейт Аарон, вейт Банав, Аарона и сыновей его, Тахрив, обратите внимание, слово от одного и того же корня. Вот слово Экрафта, приблизи их в предыдущем стихе. Вот слово Тахрив в нашем стихе, это однокоренное слово, Хоренков, Рейш, Вет, приблизь, принеси в жертву. Принеси, приблизь в жертву, приведи Аарона к входу в шатер, вырахатствовал там бымаем, и омой их водой. То есть следующее повеление, которое Цедаше, по подготовке Аарона и сыновей к священству, сначала нужно подготовить животных и хлеба, Потом, собственно, начать взяться за Аарона и его сыновей. Их надо привести к входу в шатер и омыть их водой. Едва ли Моше с мочалкой и губкой омывал их, хотя, может быть, Моше и омывал их с ног до головы, но это не обязательно. Можно так сказать, Моше поливал им воду, подавал им воду. Сегодня принято, что левиты поливают воду на руки коэна в память о тех событиях, а коэны умываются сами. Трудно сказать, какой был процесс омовения. Если провести пример с пасхальным седером Машеха, можно сказать, что Моше действительно омывал их. В пятом стихе мы читаем: «Валяках тайт абгадзин, и возьми одежды, ваильбаш тайт Аарон, и одень Аарона, эт кутонет вет мейль, врезай в плащ, в эфод вет, и в нагрудник, и в вот эту табличку нагрудную, в эфады тало, в хоши в эфод, и мудрым образом завяжи ему нагрудник». Мы говорили, что у эфода такие особые лямки, из нескольких крючочков состоящие, их надо застегнуть разумным образом, то есть так, чтобы эфод не перекособачивался, не склонялся в тот или иной бог. Моше здесь выполняет роль слуги по отношению к коэну Аарону, к своему старшему брату. И для Моше это определенное нисхождение. Моше до этого был народным лидером, брат его был у него правой рукой, его помощником, все-таки по рангу ниже. Здесь ситуация немножко меняется. Моше омывает их и одевает их, подготавливает их к служению. И чего здесь нет, что здесь пропущено? Здесь пропущены масаим, штаны, нижнее белье. Понятно, что Моше одевал их в нижнее белье, и понятно, почему Тора про это не говорит, но потому что это не очень скромно говорить о таких вещах. Вы сам там митснефет аль-рушо и положишь тюрбан на его голову, вы нататай тнезер ахадош ана митснефет. Это самая золотая табличка с надписью «Святой Господу» прикрепляется к тюрбану. В 7 стихе мы читаем, собственно, о помазании. «Валакахта эт шемена амишха, и возьмешь масло помазания, вайцакта аль-рушо вимашахту, и зальешь его на голову, и помажешь его». То есть помазание происходит путем того, что на голову человека, на волосы, мы знаем, что из псалма, что и на бороду пролито очень много масла. Масло заставляет лицо человека как бы светиться. Символ того, что внутренний свет пробивается наружу. То есть Машиах – это человек, раскрывающий свой внутренний свет через лицо, заставляющий лица сиять мудростью. Мы знаем, есть много эпитетов тому, о том, что праведники будут сиять, как солнце. И мы знаем историю с Моше, который вынужден был покрывать лицо, потому что лицо светилось. Словом, вот это вот священство связано, и мессианство, помазание маслом, связано с просвечиванием духа через тело, с освящением, освящением и освящением человека, так что он начинает светиться. Вейд Бонав Такрив, и сыновей его тоже приблизи, ваильбашта кутонет, одень их в ризы, вихагарта одан авнет, и опоясь их кушаком, а Аарону банав, сыновья его, Аарон и сыновья его, вихавашта мигват, и одень им такой, у них другой головной убор, типа цилиндра, ваидала им киуна лихукат улям, и будет им это священство законным вечным. Умаль это идея Аарон, тем самым мы говорили про то, что на русском языке есть слово полномочие, здесь полноручие. Ты даешь в руку полную власть, делаешь, наделяешь ее в руку неограниченной силой, поэтому словно «маль это яд, наполни руки Аарона и сыновей», но не уполномочь, а уполноручь. Дальше, в 10 стиха мы читаем о том, что Моше должен принести в жертву быка. И, собственно говоря, это один из немногих случаев в истории, ведь потом быка будут приносить священники. Но здесь, поскольку Моше готовит только священство, он приносит жертву быка. выкрафтает топор и приблизишь ты быка, лифней ольмоед, перед входом в шатер. Снова глагол «ляхрив» приблизит в книге «Вайкра» уже будет означать «принести в жертву», потому что корень тот же. Ты его приблизишь к входу в шатер. «Висамах Аарон уванав эльедеем аль рошапар». И положит Аарон и сыновья его обе руки свои на голову быка. Почему это нужно? Нельзя просто взять и зарезать быка. Если бык будет просто зарезан, ну что, ну, зарезали бы быка и чувствовал. Есть какая-то определенная процедура, по которой назначается или определяется бык на какое-то предназначение. В идеале, если ты наложил две руки, то это передача полноты власти, ты передаешь все свои возможности, все, что ты умеешь. Если ты закладываешь одну руку, то это назначение на какую-то миссию. То есть, если человек дает, накладывает две руки, он, собственно, делает кого-то равным себе, свободным в своих решениях. Если одна рука, то это только какая-то определенная миссия. В данном случае на быка докладывают посланничество нести предстояние перед Всевышним за народ Израиля. «Вуляках там идам апар, и возьмешь от крови быка, вунатата аль кранота мизбеа, и дашь на рога или на углы жертвенника, бейцбеха, пальцем своим, вейт кор адам тишпох аль исода мизбеа, а всю кровь вылей в подножие жертвенника». И что это означает? Для чего эта процедура происходит? Мы говорили с вами, когда мы описывали процедуру Синайскую. Мы говорили о том, что вот это бросание крови на жертвенник означает своего рода породнение. В данном случае сыновья Аарона поставили быка представлять их, и его кровь в подножии жертвенника и на жертвеннике как бы делает их роднёй Всевышнего, поднимает их на новый уровень родства со Всевышним, и они становятся родственники Бога и его представители. Такая вот непростая процедура. Что продолжается делать с этим быком? «Вуляках тейт коля хэлев» – и возьмешь весь жир. С переводами здесь есть определенная сложность. Часто приходится слышать от соблюдающих из нееврейской среды, что они вообще не едят никакой жир, потому что жир запрещено есть, используя слово «хелев». «Хелев» – это внутренний жир, и здесь будет речь о видах, разных видах внутреннего жира в нашем 13 стихе. И возьмешь весь жир, а «мехасе» – это «керев», который покрывает внутренности, то есть тонкий слой жира, или достаточно тонкий, толстый, может, с полладони быть толщиной, который покрывает внутренности, вейтретеляковед, и который покрывает печень, вейтштейклайот, и который почечный жир, вейтахелева чералейхен, вейтретеляковед, и возьмешь ведь жир, который на них, и принесешь его в воскурение на жертвенники. То есть весь этот внутренний комплект сала сжигается на жертвеннике, и это всесожжение Всевышнему. Ваид басар, апар, ваид уро, ваид фреш, тисров бэш. А мясо животного и его кожу, и его нечистоты, которые в кишечнике, тисров бэш, сожги огнем, михуц ли махане, за пределами лагеря, потому что это хатат. Как мы знаем, от жертвы хатат, или жертвы за грех, или жертвы очистительной, никто не ел, потому что это жертва, ну, собственно говоря, жертва за грех, ели от жертвы мирной. В данном случае часть приносится в сожжение жертвеннику, часть просто закапывается, и Тора нам говорит здесь в 14 стихе, что это жертва за грех. Слово «хатат» с одной стороны означает «грех», ну, довольно-таки непростой форме, а с другой стороны, слово «хиту» или «хатот», «хатат» означает еще и стерилизация. Когда, например, о чем-то говорится, что он стерилизован, говорится «мехуте», тот же самый корень, очищенный, прошедший «хиту», очищение. И можно сказать, что мясо быка, оно стало стерильным, стерильным в духовном плане. Но, скорее всего, сам этот процесс сжигания мяса, оно очищает народ, и как бы грех, жертва за грех и очистительная жертва – это, в общем-то, одно и то же. У нас осталось еще два животных. Иалейх атиках, возьми одного из баранов, высамхо Аарону ванафати дейм аль-рошияд, и положив Аарон и сыновья руки свои на голову этого барашка. Снова мы говорили, что положить руки на голову, это значит предназначить, обозначить отношения, как вот заверить миссию у нотариуса, что мы не просто подразумеваем, этот барашек будет за меня, а мы как бы регистрируем это. Достаточно хороший пример сказать нотариально. Вашахата таяль, и забьешь ты этого барашка, вляках тает дамо, и возьмешь его кровь, вазарак тайля мизбех савив, и покропил все вокруг жертвенника. 17 стих. Ветияль анатах ленатухав, а самого этого барашка разделай на разделочные части, то есть разделай в соответствии с схемой разделывания. Была схема разделывания, по которой разделалась на самые маленькие кусочки. Варахатста хирбо, икрав. Это значит, и возьми внутренности его, и омой их, и потроха его, вынатата элитаха варашо, и возьми и сложи их всех на голову его. То есть Яль приводит как бы как такое своеобразное лего в разделанном виде. Человек состоит из органов, народ из людей. Здоровье человека, часто здоровье его органов, он, конечно, мы видим человека как целое, но человека можно видеть как части, народ можно видеть как части, для того, чтобы уметь отделять болезнь, больной орган от всего человека. Чтобы человек не весь был больным, нужно уметь различать его части. Но вот этот разорванный на кусочки, разделанный баран, который по кусочкам приносится в жертву, он символ того, что и народ Израиля весь состоит из таких кусочков. «Вейктар тает коле яль амизбеха, и воскури всего этого барашка на жертвеннике, алео ля Адонай, он жертва всесожжения Господу, реах нихоах, дух благоугодный, иса ля Адонай, жертва сжигаемая, жертва палимая, он для Господа». То есть вот этот разделанный барашек сжигается Господу как жертва воскурения, как жертва благоугодная. Смотри, мы единое целое, мы, скажем так, один единый общий аромат. Композиция духов, понюхай нас, засвидетельствуй еще раз свою любовь к нам. Нет у нас зловония, мы чисты и мы совершенны. Есть еще второй баран. Вляхахта тияля шини, и возьми второго барана. Высамах Аарону ванафат идеям аль-роша яль. Снова Аарон и сыновья воскладывают свои руки, возлагают свои руки на голову этого барана. Вышахахта это яль, и зарезал ты этого барашка, вляхахта медамо, и взял от его крови, вынатата, и поместил его. Здесь очень интересные анатомические замечания. Альтнох озен Аарон, то есть на мочку уха Аарона, может быть, это мочка уха, а может быть, это козелок, мы не знаем, но, скорее всего, мочка уха. И вылечьте на мочку уха Аарона, вальтнох озен банав, и точно сажу сыновей, с правой стороны, вальбоин едам аймонит, и на большой палец их руки, вальбоин реглям аймонит, и на большой палец их ноги, вазрахта аля рамизбех савив, а остальную кровь вылей вокруг жертвенника. Здесь не просто идет речь об каком-то окроплении людей кровью. Здесь указывается конкретное указание, какие части тела, какие органы надо этой кровью Надо эту кровью окропить. И такой вопрос вопросов, а что это за особые части тела такие, когда речь идет о цнохаузе, мочка уха, и большие пальцы с правой стороны. О чем идет речь? Один из мидрашей рассказывает, что в свое время Рахель, когда Лея собиралась замуж, когда знала и думала, что Лею ведут вместо нее, дала Лее тайные знаки, о которых Яков с Рахелем договорился, и сказал: «Я тебе коснусь мочки уха правого большого пальца на руках и на ногах». И как оттуда еще идут эти знаки. Но другие говорят, это просто означает как бы границы человеческого тела, как пограничные столбы. Есть такое мнение, что, ну, например, если мы возьмем такое животное, как кот, у него есть усы. И вроде бы у него просто так усы, но так они устроены, как ты, что они усатые. Но зоологи говорят, что с помощью усов кот ориентируется в пространстве. Какая-то часть пространственной ориентации происходит за счет того, что усы крутят котом, не только кот хочет усами. И здесь вот это вот переключение на другой тактильный этап, на другую систему восприятия происходит через то, что коинам дают такие кошачьи усы Святого Духа, дают такой инструмент, который будет разбираться, помогать вести навигацию в другом мире, в другом измерении, в измерении святости. В любом случае, есть снова много-много разных идей. Можно еще привести пример о том, что у соседних народов, людей, назначавшихся на священство или претендующих быть волшебниками, тоже кололи в эти части тела. Не обязательно в сердце, а вот в мочку уха и в правый большой палец на ногах. Это было у очень-очень многих народов. И здесь, можно сказать, Всевышний намекает, дает понять, в чем, собственно, смысл это, как это работает на сохранение здоровья. «Валяках там инадам, ашерарам избеях, и возьмешь от крови, которые на жертвеннике, умешами на мешха, и от масла помазания, вазита аля Аарон вэль бгадав, и вылишь ты, брызнешь ты его на Аарона и на одежды его, вэль банав вэль бигдей банав, и на сыновей его, и на одежды сыновей его». «Выходишь его, и освятится он, увгадав и одежды его, уванав, убегдай банав, и сыновья его, и одежды сыновей его». То есть вот на 21 стихе, с того момента, как будет кровь жертвенника и масло жертвенника, и им будут окреплены сыновья, они с этого момента освятятся. А что нужно делать дальше с бараном? Мы читаем, ну, та же самая история, о которой мы читали раньше. «Враках там и наяль, хелев алия, и возьмешь от барашка внутренний жир и курдюк, вит хелев амикасеет хелев, и от жира, покрывающего внутренности, вит рата кавет, и жира, который вокруг печени, вит сей крайот, и жира, который покрывает оке, вит хелев ашерален, и вит жир, который собрался на них, ведь шокаем они и правое бедро, киэль милуим гу, потому что это баран посвящения, баран освящения священники. То есть цель этого барана – это как бы плата за обучение, за превращение человека в святого. И в 23 стихе «Вэкихар лехамехат, вэхарат лехит шемен, эхат вэракик эхат» по одному из трех видов хлеба, которые упоминались, которые кладутся в корзинку, «Мисаля мацот ашер лифней Дунай» из корзины и опресков, которые перед Господом. То есть мы говорили про три вида животных, про три вида животных сказано. Сейчас будет речь о том, что к этому добавляется еще после третьего барана хлебное приношение. ושמת הכל על כפי אהרון ועל כפי בניו, ובזלזי פסו נרוקי אהרון ונרוקי סנוביה, ואותו יש תנים פרסטילה את רוקי, ואותה כל פרימרנה, и Моше кладет им это на руки, война в том, та тнуфа лифне дуна. И они начинают вот так вот трясти это перед Всевышним. Это тоже символ заключения союза. Так заключали союзы или так заключали перемирие. В детстве, наверное, русскоговорящие люди могут вспомнить, кто застал, когда дети делали вот так вот мизинцами, так соединяли мизинцы, и говорили: мирись, мирись, мирись и больше не делись, а если будешь, ну, если будешь, там разные другие варианты. На израильские дети берут вот так вот большие пальцы, соединяют и говорят: шолем, шолем, леулям, мир, мир навек, брогиз, брогиз, афпалам. А ссоры, ссоры никогда не будет. На таком детском языке это на самом деле та же самая церемония, она есть у многих народов, просто вот до Израиля и до Восточной Европы она докатилась в таком виде. Они взмахивают этим, это как совместный танец со Всевышним. Перед тем, как мы принесли Всевышнему подарок, мы с ним, с этим подарком станцуем. В лихах то там и дам, возьмешь это из рук их, в иктар там из беха, и воскуришь на жертвенники, аль оле реах нихоах отней дунай. И для вознесения запаха благоприятного для Господа, и се гууле адунай. Это жертва полимая для Господа. Это был 25 стих. Дальше. «Вылакахта это хазэм и яль, амилуим, ашер ле Аарон». И возьмешь ты грудину от барашка, барашка освящения, который для Аарона, «вэйнафта вот от нуфалев на Эдунай», и точно так же будешь раскачивать его перед Господом, «вэйяли хаали мана», и будет это твоей долей. Как посредник в этом действии, поскольку тот, кто приносит жертву, помню, кто приносит жертву, жертву в данном случае приносит Моше, это доля Моше от барашка. Выгдаш ты отказы от нуфа, и ты осветишь эту вознесенную грудинку, вайчок от рума ашерунав, и то, что возносили священники, урам и ярмируим, и ашер ли арон, и ашер ли ванав. Вот это бедро будет приподнято точно таким же образом, это будет доля Аарона и сыновей. «Ваяли Аарону льванав хокулям». И будет это Аарону и сыновьям его вечным законом. «Мед бне Исраэль» от сыновей Израиля. «Китрумау трума ие мед бне Исраэль». Потому что вот это вот бедро и грудина будет частью Аарона от жертв всех сыновей Израиля навечно. Хорошо ли это или плохо? История рассказывает о том, что куаним были часто людьми с излишним весом. Были священники, которым даже запрещали, не запрещали, простите, разрешали читать молитву Шма лежа, потому что из-за жирности повышенной они не могли сидеть. Они съедали очень много. Особенно, когда народ приносит жертву хатат, жертву за грех, если ты не учишь свой народ, и народ твой грешит, то неси его грехи на себе буквально в смысле, как свой плоть, как свой жир. Вот такая вот история. Да, священники имеют часть жертв, но они должны их поедать особым образом, не могут их не поедать, их нельзя отдать кому-то другому, их нельзя продать. В общем, это с одной стороны здорово, конечно, что священнику приносят мясо, а с другой стороны, у этого есть и много других сторон. «Увигдая кодыш шерля арон, юли ванав ахрав, лемешха бээм, лемале бээм эт еда». Одежды священника, которые есть у Аарона, они будут для сыновей его после него, как помазание маслом. То есть, священник, у которого папа был священником, папа уже служил, и дед уже служил, и прадед уже служил, его никто не помазывает на священство, он вступает на священство через то, что он надевает форму, и через это он получает священническую власть. Для этого, как мы читаем в 30 стихе, «Шиват ямим илабишан» 37 дней он будет одевать эту одежду, а «Коэн тахтав иванав» священник, который после него и сыновей его, а «Шарево ироэль моэд» и «Шарет бекодыш», который придет в шатер свидетельства, чтобы служить в святости. То есть, если у Коэна есть сын, внук, то когда они доходят до возраста служения, их не надо помазывать на служение. Они через то, что они возьмут одежду коинскую и будут ее 7 дней носить, через это они уже будут достойны свидетельства служения. Все остальные истории жертвы надо делать, но помазания не надо. Вытаяли милуим тиках, а остатки барана, то, что осталось, нам сказали, что взяли оттуда, что грудина и бедро, остатки возьми, увешальте цро в макома кадоши, приготовь его плоть в святом месте, поскольку этот баран уже стал святым, его нельзя есть просто в парке, его невозможно взять на пикник в горы, его можно съесть только в святом месте, и только в святом месте, только те люди, которые могут в святом месте находиться. Поэтому дальше написано: «Вахаля Аарон уванав эльбасара айяль», и будет есть Аарон и сыновья его мясо этого барашка, «Ваитляхай машер басаль петахой лимаэт», и хлеб, который остался в корзинке, мы помним, там были хлеба, вместе с этим барашком они будут есть у входа в шатер. Во втором храме, как мы знаем, была такая история, что на территории храмовой горы была такая небольшая кухонька. Там можно было нарезать какие-то овощи, кабачок, базилик, корень петрушки, корень сельдерея, для того, чтобы вместе с этим мясом как-то есть, чтобы не получалось есть одно мясо. Здесь впервые священникам повелено есть только в святости, то есть священнические законы впервые ограничивают способы потребления пищи. «Вахлю там шерхупарбахем», ели то, чем они искуплены, «Лемалейте идам», чтобы увеличивать свои полномочия, «Лекадешута» и освящаться. «Вызар лё яхаль», а чужак не будет есть, «Кикодышем», потому что они святые. Потому что эта еда святая, и она предназначена для тех, кто служит Всевышнему в святости, для служения Всевышнему в святости. «Вететар ми басара милуим», а все, что останется от этого барашка, все, что священники не смогли съесть, «уминалехем» и от хлеба, «а до бокер», до утра, «высаравта это нутар бэш», сожги все, что осталось на огне. Ни холодным, ни подогретым нельзя есть храмовую жертву. То, что ты съел, то, что ты взял, ты и ешь, когда ты ешь эту жертву. Все, что осталось, как бы не хотелось кушать вдруг, как бы не сложился аппетит, все, что осталось, надо доесть. Василий. Вы ему... Сейчас. «Выосита ли Аарону ливанав каха, и сделаешь ты Аарону и сыновьям его так, кихоля шерцеваву цивити отхем, как я завещал вам, шиват имим тималей едам, 7 дней наполняй руки их. Упар хатат тасе льем аля кипурим, и сделай каждый день быка для искупления, выхатат аля мизбеах бекабарха алав, и будешь искуплять, очищать жертвенник, искупляя его, в машахтал толикатшо, и помажь его, чтобы осветить его. Шиват имим тихапер аля мизбеах, 7 дней делай такое искупление жертвенника, выкидаш то, и освети его, вая мизбеах кадош кадошим, и будет жертвенник святая святых, жертвенник сам не ставится в святая святых. Но сама территория жертвенника, место жертвенника, она святая святых, потому что она может делать святым то, что не свято. Как есть грязь, которая пачкает, А чистилки, которые очищают вроде бы нет, есть святое, что освящает. Коля ногеа в мизбеах и их дашь. Все, что прикасается к жертвеннику, то осветится. Если бывают ситуации, когда все, что прикасалось, испачкается, все, что прикасалось, испортится. Здесь совершенно другая ситуация. Все, что прикоснется к жертвеннику, осветится. Если мертвое, источник тумы, прикоснется к жертвеннику, источнику святости, кто кого сборит, как раньше говорили. Если крокодил нападет на слона, кто кого победит? Детский вопрос. Здесь ответ – победит святость, всегда побеждает святость. Ну вот, значит, мы прочитали про то, как готовятся Аарон и его сыновья стать священниками. А что, собственно, должны делать священники? Мы почитаем с 38 стиха. «Везе ашер таасе ла мизбеах». А то, что будешь делать на жертвенники. «Квасим бней шана, шнаим льем тамид». Годовалые овцы, каждый по два, каждый день. То есть на жертвенники нужно каждый день приносить двух баранов. Это служение в храме, это регулярное приношение к Богу, не хатат, не искупление за грех, это тамид, постоянное жертвоприношение, так сказать, налог Всевышнему, дань Всевышнему или дар Всевышнему, как на это посмотреть. «Эткевес эхат асэба бокер, вэткевес ашени та асэбэ нармай». Одного барана делай утром, то есть приноси жертву утром, и одного барана приноси в жертву вечером. Утром рано, еще не рассвело, выходит священник по босиком по иерусалимскому асфальту, по иерусалимскому грунту, по Иерусалиму. Он шел, чтобы забить утреннюю жертву, чтобы принести в жертву, чтобы к 5 утра, к рассвету, чтобы все было на жертвеннике. Ходил босой, холодно. Ну, вот такая вот работа была у священника. Одного вечером, одного утром. Всем известна, наверное, история о том, что Рабби Акива говорил, что главное, самое главное правило Торы – это любви ближнего своего, как самого себя. Очень главное правило, и все с этим соглашаются, но Рабби Акива высказал это мнение в ходе спора. В этом споре был еще один человек, который сказал, самое главное для человека – это «Ини толдот адам», вот порождение человека. Самое главное – это то, что человек после себя оставляет. Какой след он оставляет в жизни. И был еще рав, которого звали Бен Пази, Иуда Бен Пази, который говорит, что самое главное в Торе, самое главное правило в Торе, это вот этот наш стих. Одного барашка утром и одного барашка в сумерки. Почему? Рабби Акива говорит, что самое главное – это любовь, потому что для Рабби Акива самое главное, самое то, что его заставляет упражняться, двигаться, в чем совершенствоваться, это в любви. Это самое трудное для него в Торе. Для кого-то трудно думать, а что после меня останется, что я после себя оставлю, что я оставлю для потомков. А для кого-то трудно ежедневный, повседневный, кропотливый труд. Кто-то может один раз сделать очень много работы, потом 2 недели не работать. А попробуйте одного барашка утром, одного барашка вечером. Повседневная, кропотливая работа, плоды которой могут быть заметны только через годы. У нас сейчас она же воспитывают на героя. Есть люди, которые прославились тем, что проявили героизм на войне, в труде, в каких-то изобретениях. И никто не вешает фотографии простого продавца мороженого, который честно торговал мороженым, простого продавца овощей, который продавал овощи, простого хлебороба, который делал хлеб, труд которого один барашек утром, один барашек вечером. Слово «кевец» – барашек, связано еще со словом «кибуш» – завоевывать, отвоевывать, побеждать. Одна маленькая победа утром, одна маленькая победа вечером. Из маленьких побед состоит жизнь, состоит служение. Такой взгляд был одно из пониманий того, что самое важное в Торе. Закрепилось, распространилось, на ура принимается другое понимание, понимание Рабби Акива. Но понять человека, для которого вот это вот самое важное вот этому трудно учиться, понять такого человека тоже можно. Итак, одного барашка утром, одного вечером. Весрон солит и 10-ю часть эйфы. То есть, как примерно омер, да? Манки. разбавленный маслом, то есть трехлитровая банка крупчатки, купили помол или манки, залитый маслом из первой выжимки, и ревагин, сахаровитый, и четверть гина вина на каждого барашка. То есть хлебное приношение и возление вина идет с каждым барашком. В этой кеме сошенита особенно арбаем, а второго барашка делаю вечером. Киминхат бокер. Делаю его точно так же, как и утром. Кинесиха и такое же возлияние, то есть добавь к нему также масло и вина, как и первый барашек. Верехни хоах и селя дунай, чтобы это был запах благоугодный, воскурение, полимая жертва Господу. 42 стих. Алата тамид лидоротихем, петахо эль муэд лифней дунай, ашер вад лахем шама, лидабер алеха шам. И пусть это происходит все время в ваших поколениях, у входа в шатер, в котором я буду говорить с вами, и буду являться вам, назначать вам встречи, чтобы говорить с вами. Но адати шама ливне Исраэль, там я буду являться сыновьям Израиля, вы нигдаш беквуди, и буду освящать славой своей. Укидаште той муэд, и освящу я сам шатер свидетельства, в этом мизбеах, в этом Аарон, и жертвенник, и Аарона, в этом банав, и кадеш ли коэн ли, и сыновей его я освящу в служении мне. То есть помимо того процесса, который совершает Моше, все указания Всевышнего выполняя для того, чтобы Аарон и его сыновья осветились, еще и Всевышний говорит, и я тоже сделаю работу, чтобы осветить их, чтобы они стали мне священниками. Очень такая сложная инструкция. Для чего все это нужно? То, что мы с самого начала читали, от самого начала главы Трума, о том, что соберите мне пожертвования, возношения, сделайте так-то. К чему все это было? Высаханти битох на Израиле, буду я соседом среди сыновей Израиля, воителем Лилима, я буду им Богом. В еду, и буду не знать, хиани Адонай Элохеем, что я Господь Бог их, а шарамцети отам Эрец Мицраим, который вывел из страны египетской, лишь шахни битухам, для того, чтобы жить среди них. Можно сказать, для чего Бог кого-то выводит? Чтобы у него виноградники лучше разводили и больше ему жертв приносили. Для того, чтобы прославить свое имя, для того, чтобы больше его имя было известно. Здесь Всевышний говорит, все это я сделаю, вся эта скиния, все это устройство, для того, чтобы я жил среди них. Ведь народ отказался общаться напрямую со Всевышним. Отсюда начало этих глав. Народ сказал, ты, Моше, ходи, а мы подождем, посмотрим со стороны. И здесь Всевышний говорит, я хочу их научить, что я хочу, чтобы среди них жить. Я хочу, чтобы они были моим домом. И вот все это грандиозное строительство, все эти грандиозные планы, они для того, чтобы народ понял, что вывели-то их из Египта не для рабства и не для того, чтобы устраивать хоры прославления, а для того, чтобы жить среди них. Это цель Всевышнего. Все остальное – это уже прикладное. Вот такая вот страшная, удивительная, непонятная и интересная, интересная 29 глава книги Шмот. Священники протестантских традиционных церквей, насколько они священники? Или просто старосты, пресвитеры из братьев с обязанностями? Есть ли подобие священников сейчас, или это большие громкие титулы? Насколько священник в протестантской церкви, или там руководитель какой-то протестантской церкви, лидер протестантской церкви, давайте уберем сейчас слово священник, насколько он отличается в своей способности общения с Богом? Если последний из прихожан также точно общается с Богом в той же степени, в той же малой или в той же большой, неважно, как и священник, то тогда нету никакого священства. Если человек молится в той же степени, предстоит перед Богом в той же степени, как его пастор, служитель, то пастор – это тот, кто его просто направляет, потому что руководить, как-то поддержать, проконсультировать. Но священнических функций у него нет. А священник представляется собой как человек, который ходит в таких красивых одеждах и всем указывает жить. Такой парторг. Но на самом деле священник – это человек, который вот встает рано утром босыми ножками по земле, чтобы принести жертву Всевышнему за народ. Потом принимает народ, отвечает на вопросы народа, действительно служит народу и помогает народу найти свое общение со Всевышним. Не телефонный узел, куда надо приходить, а строит отношения самого человека с Богом. Мне кажется, я мало знаком с протестантскими церквями, мне кажется, что мало кто в протестантской церкви этим занимается. И мне кажется, что не стоит брать громкие титулы. Я по происхождению коэн, священник. Какие правила мне это дает? Какие права реально сегодня в Израиле мне это дает? Ну, в синагоге меня первым позовут к Торе. Есть люди, которые у меня ничего не попросят. Считается, что попросить священника, даже там, передай соломку, это не очень хорошо. Но таких людей очень мало. Мне нельзя ходить на кладбище, например. Запрет. Я могу делать выкуп первенца. В некоторых степени, да, есть какая-то наука, какое-то видение, которым я, может быть, чуть-чуть больше обладаю. Превращать это в титул зачем? Нет, я думаю, что не стоит этого делать, это совершенно лишнее. Но я не хочу, понимаете, я не очень понимаю мир церкви. Про то я могу рассказать что-то, как оно происходит в церкви, и во всех церквях по-разному, и обвинять их людей в том, что они носят напрасно титул, я не хочу. Я хочу сказать, возьмите критерий, проверьте, а несет ли этот человек священнические функции. Или ему просто хочется нести громкие титулы. Может ли отец семьи совершать бракосвящение детей, крещение в воде и другие священнические функции с правом власти? Крещение и... Нет, чаще всего нет. Потому что человек сам лицо заинтересованное. Он как бы свидетельствует о самом себе. Например, крещение требует освидетельствования других. То есть требует, чтобы человек пришел и сказал, я хочу перед лицом общины погрузить этого человека, своего сына. И община должна быть свидетелем того, что человек взял на себя определенные обязательства перед Богом. Как факт свидетельства от общины выступает и тот, кто крестит. Точно так же и с бракосочетанием. С бракосочетанием еще сложнее, потому что там связано с финансами. Отец получает определенные там, суммы и так далее. Поэтому я думаю, что за редчайшим исключением, когда вот каким-то таким образом складываются обстоятельства, не нужно, чтобы отец этим занимался. А лучше все-таки, чтобы какую-то роль брала община, чтобы были какие-то третьи лица, которые могли быть свидетелями, и взгляд со стороны и так далее. Иначе очень легко ну, реально заблудиться. Если вопрос корректный, какие основные священнические функции отцов по отношению к семье и представлению семьи перед Богом? Отец определяет, скажем, планы, за которые семья молится. То есть отец планирует как-то земную жизнь. На основании своего видения от Бога полученного, куда двигаться семье? Семья реализует цель, рожает, как бы это женщина рожает то, что начинает отец. Семья начинает то, что начинает ее священник. То есть, какие планы он ставит перед собой, какие цели, какие у него вызовы. Кто-то хочет ближе к Богу быть реально, и давайте мы будем больше служить. Кто-то на каком-то этапе хочет тоже через божественное видение видеть, что это перед Богом так, улучшить свои какие-то жилищные условия, переехать куда-то и так далее. То есть, коэн, священник, муж в семье, он указывает цели, направления пути развития. Если представить себе, что в нормальной семье люди смотрят не только друг на друга, муж и жена, но и вдвоем смотрят на Всевышнего, то есть такой треугольник есть, то вот в этом взгляде на Всевышнего муж может по этому совместному взгляду найти дорогу и вести жену за руку ко Всевышнему. Вот это самый хороший вариант. Почему это для Господа благоухание приятное? Потому что, ну не потому что Бог любит запах шашлычков, хотя, наверное, запах-то не очень плохой. Потому что это что? Ну, у Бога вообще нету ноздрей, нету нюха и так далее. Благоухание приятное – это то духовные флюиды, скажем так, которые распространяются вместе с этим жертвоприношением. Послушание Творца, осознание, которое происходит в сердцах людей, работа человека. Вот что доесть или сжечь. Да, доесть или сжечь, такая дилемма, или доедаем, или сжигаем. Чем должны наполняться руки Аарона и сыновей его в 35 стихе? Ну, по простому смыслу, скорее всего, маслом, да, но имеется в виду уполнорученный, в смысле, как уполномоченный, то есть полнотою власти, это метафора. Одна из функций святилища и священников, чтобы Господь обитал, соседствовал с народом. Каким служением сейчас, если это обитание, соседство поддерживается? Ну, ситуация изменилась, храма-то нету, да, но Господь может жить в сердце человека, может реально жить в сердцах, да, наше тело храм, об этом тоже многие говорят. Точно священник у забитого ла могли ли умереть, но священники вообще умирали, священников-то было много, мы сейчас говорим не о первосвященнике, а вообще о священнике, но и первосвященники, и священники умирали. Смертность вообще среди человечества стопроцентная. Вот потом могли умереть, была замена, другие священники приходили. При отсутствии храма, какие формы жертвы за грех предусмотрены в современном мире? Ну, например, молитва, покаяние, раскаяние. Да, то есть уже у пророков сказано, сделаем как быков, принесем молитву уст наших. То есть такое вот внутрисердечное изъявление. И я сейчас не буду вступать в спор с христианской концепцией искупления и исправления грехов. На время, даже когда жил Иешуа, по Малой Азии и по всему миру не было желания, часто не было возможности ходить в храм. Считай, что они жили без храма. Огромное количество населения. Евреев в Галуте, в изгнании жило без храма. И в отсутствии храма молитва ко Всевышнему носила искупительный характер. Может, не в той полноте искупительной, как жертвоприношение, безусловно. Но да, покаяние не могло не быть услышано. Всевышний милостив, да, он бесконечно милостив. Никто не остановит его руку прощать и прощать на основе молитвы. Язычник не мог стать священником. Нет, язычник никак не мог стать священником. Священник это только, как мы видим в этой главе, только Аарон и его сыновья. То есть даже простой израильтянин не мог стать священником. Только Аарон или сыновья Аарона, потомки Аарона. Если одна мать воспитывает детей, кто выполняет функцию священника? Видимо, никто. Ну, это может быть какой-то служитель, да, в какой-то общении, да, то есть кто-то может взять на себя. Вот, но такие семьи, они есть в этом сложности. Это не значит, что это плохо. Это не значит, что дети будут плохо воспитаны. Дети могут вырасти и искать себе священников и расти в этом смысле. Ну вот, вроде бы все. Сегодня мы так. Хорошо, долго сидим. Ну что, тогда завтра на том же месте будем читать с Божьей помощью 30 главу. Тогда доброго вечера и шалом.